Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую помимо нашего интернет-канала вы можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Эта программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня скульптор, очень известный, потомственный при этом скульптор, Александр Цыгаль. Алик, здравствуйте, дорогой.
Значит, вообще приятно себя лично себя ощущать. Так. Такой важный, в таком замечательном, совершенно ряду тех персонажей, которых вы показали. Не со всеми из них я бы находиться хотел в одном ряду.
Но вы видели, что те, с которыми вы не хотели, они как раз культ личности. Не тот, что называется, да, под вопросом.
Да, да, но я думаю, вот, что те вот и не спрашивали бы меня, хочу я или
тоже
не хочу.
Верно. Тоже да. Верно. Александр Цыгаль принадлежит к многочисленному и славному роду ваятелей и художников. Грандом советской скульптуры был его отец, грандом же, пусть и несколько менее титулованным, был и его дядя. Известный художник и яркий светский персонаж Сергей Цыгаль – его кузен. Модный дизайнер Маша Цыгаль – его дочка. Именит, знаменит и колоритен и сам Александр Владимирович. Внешний облик блюдет заправского байкера. И не только внешний. Мотоциклом управляет не хуже, чем Баба-Яга своей ступой. Усы, борода, косичка, прикид – все при нем. Но это облик, образ и, конечно, часть сути, но лишь часть. Под этим обликом серьезный мастер, автор необычных и прекрасных в своей пластической выразительности работ. Маленький человек с большим сердцем, Николай Гумилев, Александр Грин. Он изваял из хрусталя, символизирующего одновременно смертный ледяной холод и прозрачную душевную чистоту, замечательный надгробный памятник Любови Полищук. Но, конечно, самая знаменитая его работа – это «Сочувствие». Памятник бездомной собаки на станции метро «Менделеевская». Этот памятник сразу стал московской достопримечательностью, потому что он один из немногих, в котором бьется живое сердце. А это и есть самое главное и самое редкое, потому что почти неосуществимое, чего может добиться скульптор – вложить живое сердце в кусок бронзы, мрамора или гранита. Первый вопрос, он сам собой, что называется, просится на язык. Есть ли в артистическо-художественно-богемном мире клан более разветвленный и многолюдный, чем ваш? Отец и дядя, знаменитые, знаменитейшие советские скульпторы.
И графики.
И художники. Да. Мать ваших детей. Художница, да. Ее родители, замечательные совершенно, да, художники, Марк Берштейн и Нина Ватолина, которая, ну, помимо всего прочего, вошла в историю, насколько я помню, плакатом «Не болтай».
«Не болтай», у меня на холодильнике, мне, значит, Анька когда-то в подарок привезла магнитик. И у меня магнитик на холодильнике. Не болтай.
Но опять же мы перечислили только половину. Сережа Цыгаль, ваш двоюродный брат, замечательный художник, анималист, светский лев, кулинар, вообще такая, что называется, культовая фигура нашей жизни. Дочка ваша, модельер, дизайнер известный, Маша Цыгаль. У Сережи дочь тоже артистка.
Мариэта.
А у Сережи еще вдобавок ко всему бабушка Мариэта Шагинян.
Мария Сергеевна,
То есть
да, никуда не деться. Никуда не деться. Все это правда.
То есть просто на самом деле могли бы такой автономный, такой творческий союз образовать.
Ну, в общем, могли бы, конечно, образовать. И образовывали, нужно сказать, это творческий союз. Значит, и все художественно. Очень.
И, конечно, мы еще забыли «Царствие небесное».
Да, ну,
Любаня,
конечно. Вот. Но нет, у нас есть несколько таких кланов. У нас, вот, например, Рукавишниковы.
Ну,
тоже
да.
Очень такой серьезный.
Угу.
Не тоже очень серьезный, просто.
Просто серьезный.
Просто очень серьезный клан. Вот. Ну, не будем лезть в великий мир сего. и трогать Михалковых.
Конечно.
Вот лучше.
Конечно, лучше не трогать.
Щекотать.
Пусть себе ползут по земле, как выразился Валентин Гафт однажды. Но что я хочу спросить. Вот кто в этом клане, скажем, когда были живы, здоровы, условно говоря, три поколения, вот кто был самым таким главным, самым таким центром и вершиной его?
Центром и вершиной. Значит, существует какая-то социальная, наверное, лестница, да, вот какие-то социальные истории. Значит, а существуют просто человеческие вещи.
Никаких, да, конечно.
Никаких по человеческим вещам главных и неглавных не было. Прекрасная совершенно художница-живописец Мирель Шагинян, ну, Сережкина мама, или там замечательный Витя Виктор Ефимович Цыгаль, или, значит, ну, совершенно старшего поколения отложено от них немножко. Мариэта Сергеевна, значит, которая только командовала, ну, командовала она всем, поэтому, значит, она
еще... И всегда, да, в любых обстоятельствах.
Из квартиры улицы начинала командовать, вот, значит, и, так сказать, строить все под себя. Вот, нет, не было. Я могу сказать, что вот папа и вот мой дядя Витя Цыгаль, они любили друг друга больше всех. Они любили свои семьи, они любили детей, они жен очень любили. Они прожили огромные жизни.
Да?
Да, каждый из них прожил
с одной женой. Ваш папа совсем недавно умер.
Да, да, да.
Совсем недавно.
Да, да. И мама ушла сразу через год. И, значит, уже тоже... Но они прожили огромную жизнь, 60 с лишним лет. Они прожили, а Витя с Мирелью и того больше. Вот. И, значит, вот при всей этой, и при детях, но они друг друга, они любили. Да просто невозможно.
Знаешь, как интересно, а?
Да, и папа, значит, написал 8 или 9 книг, и в одной из книг он книгу стихов написал. И он там пишет о своем брате, что вот самое важное, вот самый главный человек в моей жизни – это вот мой брат. Вот так вот у них были отношения такие, хотя они все детство дрались между собой.
Но по титулованности, по количеству наград, наверное, отец ваш просто...
Ну, отец – это немыслимое количество
наград. Немыслимое количество всего. И, ну, я, естественно, не все работы его знаю и видел, но я считаю, что памятники Зорге совершенно просто...
Нет, ну, выдающиеся.
И он один, и другой в Баку, и в Москве. Да-да-да, и памятник Карбышеву великолепный, да, совершенно. Вместе с тем, вот я что еще хотел спросить, то, что он великий скульптор, не всякого сами, но ведь много делал и всяких Лениных, Сталиных. Вот он как к этому относился? Так же, как, скажем, и к каким-то вот работам, в котором совершенно очевидно вложено сердце, как в тот же памятник Зорге?
Он...
Или вполне цинически,
да,
так?
Да, значит, Сталинов он не делал.
Ни одного?
На мой нет. Нет, я не видел ни одного. Я знаю, что у него есть бюст Калинина в Русском музее. И мне не так давно, там год тому назад звонили для идентификации этой работы. Вот. Значит, он делал памятник Ленину в Шушенском. Он делал, по-моему, в Куйбышеве памятник Ленину.
Он в Ульяновске.
Он делал в Ульяновске памятник Ленину. И он делал в Казани памятник Ленину. Он к этому относился так же, как относились тогда, ну, подавляющее большинство художников, значит, так, но не... Отец очень серьезно к скульптуре относился. Вот, вот начнем с этого, что он себе ну, никак не давал возможности где-то мекшануться, где-то, так сказать, черт не успевает, ну, хрен с ним, замарится, и никто не увидит. Этого не могло быть. Очень серьезно относился, поэтому это очень серьезные и хорошие памятники. Но в связи с этим я вот вам хочу рассказать, что, значит, мы когда-то, я маленький, ну, относительно лет 14, наверное, было 15, значит, я пришел из школы, а на кухне сидит отец и Михаил Аркадьевич Светлов. Я не значит, водку треск. Вот так часа примерно в два дня. Вот. Значит, Михаил Аркадьевич уже такой, он довольно быстро нагружался, значит, такой уже плотный.
Смотрит на пей, как
говорится. Да, да, да. И ничего не запрашивал никогда. И ни хрена не жрал. А вот, значит, ну так у него висело. Брюку какая-то на бороде, на этом подбородке, да, везде брюку висело. Вот. А ну, отец тоже уже был, он был очень крепок на водку, и, значит, поэтому так он немного разгоряченный. И он говорит, ну, садись там, ты что, поешь. Я сел, значит, он говорит, ну, ты смотри, говорит, с классиком сидишь, тогда я... Вот. И вдруг у них зашел вот разговор как раз, и этот отец спросил. Слушай, говорит, Миша, а вот... В связи с чем, я не помню. Вот убей бог, я не помню в связи с чем. Может быть, с тем, что это 60 там какой-то вот этот вот год, значит, еще что-то. Ну, говорит, Миш, слушай, а вот ты вообще знал, что происходит? Ну, так, если честно. Вот, ну, как бы не... Ну, мы все знаем, да, что происходит, если не зацикливаться, и не происходит ничего. А если так уж по-настоящему в это влезать, да, происходит. Вот. Ты, говорит, знал, что происходит? Он говорит, ну, конечно, знал. А ты, говорит, что, не знал? Он говорит, нет. Вот нет, говорит. А он говорит, а как ты мог не знать? Он говорит, ну вот так вот, не складывал одно к другому. Угу. Отец в 42-м году вступил в партию на Малой Земле, на фронте. Угу. Значит, в это он был в Куниковском десанте, первом самом.
Цезарь Куников, да, помним, да. Да.
Значит, вот в этом десанте он высадился. И, значит, он награжден от медали... За отвагу, это февраль 42-го года, до ордена Отечественной войны, значит, со всеми вот этими поступающими и наградами, которые он получал за то, что просто он высаживался в четырех десантах. Угу. Он был и в оставкомах, и там в этом. Ну, был очень ответственный человек по своей жизни.
Еще и внешность такая у него, ну, у него идеальная, да, да, я бы сказал.
Да, и он такой, значит, был, вот, с перебитым лицом. Значит, весь. Я думаю, что, как я, ну, это про себя думаю, а я-то чего я не знал, когда я там с детских лет читал все, что мне только под руку попадается. И уж весь сам издат я перечитал там в 15 годах все, что было. Вот. Тоже не знал. Ну, ну, не знал, потому что ты не вкладываешься в это. Да,
и, видимо, семьи как-то это лично не коснулось совсем вот так вот?
Ну, нет, ну, коснулось.
Все-таки коснулось, да?
Да, 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 да. Дед, отцовский отец, угу. Ефим, он так тихо, как замер. И он такой был веселый, с анекдотами, с гитаркой, значит, так. Я его не застал, но папа рассказывал.
Потом ведь из Одессы же, да?
Витя, да, 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 они одесситы. Угу. Вот, значит, и такой весь. И он так, 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 весело. Нафиг никуда не лез, идите все в жопу, нет у меня. А, значит, а второй был дед, мамин отец. Он, конечно, был абсолютный психопат и, значит, сумасшедший был. У него была эта греческая некровь, и, значит, он жуткий совершенно. Uh-huh. И бабушка мне когда-то рассказывала. Его я тоже, ну, совсем не застал. Он умер в 38-м году, приехав из Соловков, извините. Вот. Uh-huh. Его выпустили из Соловков, он через полгода умер от эмфиземы легких. И бабушка говорит, что он умер, у него под подушкой был, говорит, пистолет, говорит, большой такой, и он его не вынимал из-под подушки. Mm-hmm. Он уже не вставал, но он пистолет не вынимал, потому что он, значит, понимал, что он туда второй раз никак не хочет заглянуть. На огонек его не устраивает.
Не устраивает.
Вот. Нет, лучше это другое. Все, конечно, коснулось. Коснулось, как и нашей квартиры, которая здесь рядышком с вами была, в Старопименском переулке, дом 16. Вот, она, конечно, была уплотнена. И мы, в общем, из дома, вот этот дом 16, это дом Министерства путей сообщения и еще чего-то был. И там 80%, значит, уехало.
Это вот этот дом лес. С мемориальными досками?
Да, да, да. Да,
Дерейский.
Нет, вот Дзержинская.
Дзержинская.
Это самый Медведев.
И, кажется, на углу еще и Арест Верейский.
Арест Верейский. Угу. Вот. А сыном Медведева, он старше меня был, я с ним в школу ходил вместе, вот, пока мы там жили. Так что нет, ну это все, знаете, ну это, знаете, параллельные,
да, бывает.
Планеты. Это вот как-то так, это тут летит, это тут летит. Потому что и не до того, и не до этого, и, в общем, дамы прелестные вокруг, и, значит, тут еще морду набили, тут, значит, нужно ответку кидать, и тут, значит, в общем, нужно идти учиться, и тут нужно... В общем, ну, совершенно жизнь по-другому.
Все понятно.
Еще спортом с вами занимались, чем-то занимались. Так что какая-то такая вот иная жизнь. Я об этих вещах, конечно, позже задумываюсь.
Скажите, а с детства, в общем, вы были приговорены стать скульптором?
Я в мастерской родился практически. Ну, как, куда? Для меня вот этот запах глины, запах стеарина с керосином, там смазка такая для гипса делается, так это просто родные, это как духи. Если мастерская этим не пахнет, меня раздражает.
Замечательно. А вот этот вот авторитет, слава отца, как-то над вами не давлел, когда вы, Васильевич, когда вы начинали?
Нет. Нет.
А, так за спиной держали за папина сына?
За спиной всяко бы, ну как же, а чего же, это святое. Вот. Ну, во-первых, это не очень приветствовалось с моей стороны.
Я уже понял, ответка прилетала быстро.
Да, значит, да. Это, во-первых, не очень приветствовалось с моей стороны. Потом мы с отцом, то есть, я ушел из дома в 19 лет и не жил дома. Я не работал в отцовской мастерской никогда. У меня был маленький подвальчик, я в нем работал.
А потом... А почему? Это же чем-то было мотивировано, вот, видимо, желанием как-то, да, автономизироваться, оторваться?
Нет. Я, может быть, это какое-то неосознанное, но вообще я не очень договорный человек, скажем так.
Ну, отец, наверное, все-таки для вас был...
И отец был не очень договорный человек. Так что мы с ним иногда года по три не разговаривали.
Ах, да?
Да, конечно.
Я думал, он был для вас абсолютным таким авторитетом.
Он был для меня абсолютным авторитетом.
Но это не мешало не разговаривать по три года.
Абсолютно влюбленный, значит, и безумно им горжусь, и страшно уважаю.
Он вас любил?
Ой, отец любил скульптуру и своего брата. Конечно, любил, но это все, понимаете, у него не хватало времени. То есть у него хватало времени, он в 8 утра приходил в мастерскую, и я работал до изнеможения. Но у него не хватало времени, он еще ему нужно было, и поэтому ты быстро иди туда, он не мог срываться на... И не срывался никогда, он был человек крайне светско, значит, правильный. Вот. Но уж дома, ну, не зря же его дома звали... Домашний Гитлер.
Ах так.
Или Змей Горыныч.
Ну, вот. Одна кличка нежнее другой,
да,
просто.
Так что вот так вот. Но при этом он страшный.
Бедная ваша мама, видимо.
Ну, с моей мамой тоже особо не пошутишь, так что маман у нас, если что не так, тоже может. Ага. Могла уже, к сожалению. Огромная трагедия тоже. Так что этих авторитетов... Авторитет был в пластике, но... Если нам позволяет время, вот это по отношению, так сказать.
Да, говорите, Вася.
Я после армии, значит, когда я вернулся из армии, то я, естественно, так обрадовался сладкому слову «свободу», что немедленно выпил. Ну и, значит, так это чуть-чуть продолжалось. Некое время, значит, пока маман, значит, что козличек совсем с ума съедет, значит, немедленно спасать надо козличка, вот. И, в общем, значит, там была какая-то одна смешная история. Я говорю, отец говорит, давай в Динтере поедешь, там творческая группа, значит, поедешь работать. Я говорю, хорошо. То есть не хорошо, а с удовольствием. Вот я, значит, приехал в Динтере. Я там был 2 месяца, и я, значит, за 2 месяца сделал там 10 или 12 работ. Мы эти все работы в контейнер погрузили, их привезли в Москву. Я в свой подвал, значит, затащил их, поставил. И папе звоню, пап, я говорю, вот как сможешь, зайди, вот я работаю, привез. Я говорю, с удовольствием. Я говорю, хорошо. Все, приехал. Очень серьезно, долго так, значит, все смотрел. Ну, говорит, смотри. Вот Союз художник послал тебя на симпозиум. Тебе заплатили деньги, значит, заплатили за проживание, заплатили за материал. И что ты сделал? Я говорю, пап, вот 200, а ты же их видишь. Я говорю, за 2 месяца, по-моему, я неплохо поработал. Да нет, ну что ты фигню сделал какую-то? Кому это все нужно? Вот смотри, там же замечательные ребята, красивые девушки. Ты бы слепил портрет, ты бы слепил фигуру. Что ты здесь налепил фигню? В общем, Я говорю, спасибо, папа. Спасибо, значит, все. А тем не менее, пошли работы на выставку, значит, это. Видимо, ему что-то донесли. Ага. Меня приглашают через год опять на симпозиум. Значит, я приезжаю, опять там делают какое-то количество работ. Привожу, ну, точно так же, на контейнере, значит, все это привозят, ставится в мастерской. Папе звоню, папа, вот приезжай, посмотрите. Приезжает, тоже понимает, находит, долго. Ну, смотри, вот ты был в прошлый раз. Замечательные вещи сделал. Ты мне Орехов сказал, отметил на выставке, у тебя купили их. Замечательно. А что сейчас сделал? Что ты фигню? Я делал ровно то же, что я делал до того. Вот сейчас-то какая фигня. Вот. Вот это вот, значит, это вот мой замечательный совершенно папа. Который в жизни два раза мне слово доброе. Ага. Два раза. Один раз мы с ним делали выставку в Берлине. Значит, там по 30 работ, значит, скульптуры, папа еще каких-то рисунков дал. Вот, мы сделали выставку, и когда открывали выставку, то папа сказал, что, вы знаете, говорит, у меня такой сегодня замечательный день. Мы выставляемся вдвоем со своим сыном на равных. И тут один раз. Он забыл это к вечеру. Нафиг, вот. Уже нечего, я был идиотом. А значит, А с мамой это все, конечно, по-другому, куда-то бедный козлечек. Сейчас мы со всеми ними тут разберемся.
А что отец вот дал вам как скульптору? Потому что вы же все-таки совершенно разные. Абсолютно все.
Все. Да. Ну, конечно, все. Конечно. Отношение к работе.
Отношение, я понимаю, да.
Конечно. А это самое важное.
Это самое важное,
бесспорно. Самое важное – это представление, умение отстаивать свою пластику и умение относиться к своей работе так, что ты больше сделать не можешь ничего. Вот ее нужно заканчивать тогда, а когда тебе больше нечего сказать. Там. Не заканчивать, потому что у нас к завтраму открывать надо. Не заканчивать, потому что у тебя выставка собирается. Хрен бы с ней, с выставкой, ты подписываешь работу и отвечаешь за нее. Вот. Ну и, конечно, он мне дал еще и понятие, и я очень это понятие в себе берегу, как бы, несмотря на то, что желание всегда есть так немножко прогнуться. Значит, он мне дал понятие... Ну, некая объективность, если хотите.
Так,
то есть
как?
Это так. Ты можешь не разговаривать с человеком, ты можешь к нему относиться как угодно, но если он делает хорошую работу, а ты тоже членом выставки, и от тебя что-то зависит, ты обязан эту работу поддержать, даже если ты его просто видеть не можешь, тебя трясет от него.
Все-таки вы совсем разные. Он реалист такой классический. Вы все-таки уже пошли куда-то в сторону, как говорил Никита Сергеевич, дегенеративного искусства.
Да. Пидорасты.
Вот именно.
Вот, значит, так он говорил Никита Сергеевич. Вечно ему память перевернуться. Значит, нет. Я ведь, в общем, по сути по своей, абсолютно фигуративный художник, тоже реалист. В той степени, в которой я понимаю мир. Но мир же меняется. Ведь сегодняшнее вот рассуждение актуальщиков там, или там, так сказать, какого-то вот этих вот направлений, значит, они говорят, ну вы это, вот мы, значит, вот мы современные, а мы не современные, мы сегодня живем, мы ходим по тем же улицам, мы видим тоже, мы знаем уже сегодня, это уже все знают, что происходит в мире, в чем сильнее те, в чем сильнее наши школы, необходимость каких-то вещей. Мы все это знаем. И поэтому мы все современные художники. Мы сегодня работаем в сегодняшней пластике, в сегодняшней манере. То есть не в сегодняшней манере, каждый работает в своей пластике и в манере, но вот в некой
Все работают сегодня.
Сегодняшней дозволенности. Угу. Все равно все работают в форме дозволенности определенной. Потому что, да, относительно мораль, относительно условность, да, так сказать, социум накладывает силуэт, линию, взгляд, но он все равно сегодняшний. Кто-то забегает чуть-чуть вперед, кто-то идет вровень, кто-то отстает, но это так всегда.
Ну да.
Да, тут нет никаких вещей. И представление о том, что мы современные, потому что мы не такие, ну, спорно, с моей точки зрения. Еще раз, я не настаиваю, но для студентов я настаиваю, для своих. А так, значит, для, так сказать, широкой аудитории, конечно, нет, каждый для себя решает, но это вот так мне кажется. И... простите,
да, еще да,
раз, одну секундочку, потому что здесь это, мне кажется, важно добавить. Поэтому мы с ним не разные, мы с ним разного времени, разных совершенно условий жизни, совершенно разных стартовых площадок. Мы очень-очень по-разному. И никто иной, как он мне привез в лет там 16 или... Или сколько-то, и Генри Мора, и Цаткина, и Шагала, и все же книги, вот такие вот фолианты, они у меня там лежат. Это же он все привозил, он же привозил, Бранкуси. Да там, еще их не знал, что это есть. Я только в институт вот поступил. 17 лет у меня было, 16 я поступил. Так я уже был с этими книжками. Конечно, мне ставили двойки. Естественно, знамо дело.
А он-то как к ним относился? Книги он привез, но он их ценил как-то адекватно. Он понимал, что это движение.
Он, мягко говоря, не то что сверхадекватен в этом. Он великолепно понимал и чувствовал искусство. Он не ошибался. Он его понимал. Он понимал форму очень здорово. Но он довольно неплохо цвет понимал. Он это знал. Он человек был очень разносторонний. Он был, в общем, возрожденский человек, по сути, такой.
Ну да, вот. да. По масштабам, да. По энергии какой-то.
По творческой вот этой энергии. И такое я даже, когда читал жизнеописание Бенвенута Челлини, я помню, и тогда я запалил свою любимую аркебузу. Вот я так папочку иногда стою.
А вы сами-то так можете вот с 8 утра до позднего вечера в мастерской работать? Можете, да?
Могу. Ну, уже тяжело мне и все, но отец был повыносливее.
А профессия вообще требует, конечно, физической мощи, да?
Ну, конечно, она требует силы физической. И, понимаете, ну, она как вот тут, наверное, вы там разговаривали с какими-нибудь артистами, там еще, когда у меня говорят, там с температурой 39, вышел на сцену и понеслась, да?
Да.
И нет никакой температуры, а потом откачивают. Ну, здесь то же самое. Вот ты становишься, если ты зацепился, вот если ты вот уцепил, вот что-то по... И ты можешь спокойно это делать очень долго, и все. Сейчас я говорю, сейчас это, к сожалению, не так и не удается по разным обстоятельствам, не только поэтому, и там по социальным обстоятельствам.
Я же помню эту историю, как Мухина, когда умерла, ее вскрыли, обнаружили, что у нее было 9 инфарктов.
Да. А у Файдыша Андрея Петровича 24 было.
Но при этом таких, с которых она перенесла на ногах.
Да, да. И он точно так же перенес. Он понятия не имел, что у него они.
Ну, все-таки это безумно, конечно, интересно, как не банально это. Как не банально это прозвучит.
Потому что она не профессия.
Она не профессия.
Потому что если это профессия, то это мы относим к ремеслу, несомненно, и образ жизни, и образ мысли. И вообще образ движения. Вообще, вот ваше существование, оно не подчинено этому, оно просто в этом. Вы находитесь ровно в этом. Вот вы засыпаете, вы скульптуру лепите. Вы просыпаетесь, вы ее лепите. А ночью вам еще что-то приснилось. Особенно хорошо, когда кто-то мешает лепить. Это значит, потому что лепить нужно в состоянии некой истерики. И поэтому вот когда мешает...
Даже истерики?
Да.
Но это же все-таки требует очень каких-то точных движений, нет?
Она требует некой истерики.
Да?
Да, конечно.
Я думал, что профессия живописца этого может требовать. Я читал, что Шагал входил в такое состояние какое-то экстатическое.
Да.
Но мне казалось, что скульптор, он наоборот должен как-то, так сказать, очень, что называется... Только отсекать лишнее, отсекать
все
лишнее,
то же самое.
Отсекать лишнее.
Ну, та, я где-то читал, вот это Надежда Шагал, значит.
Да-да, я тоже это читал.
Да-да-да, написала, что он когда начинал писать, ну, подойти нельзя было, он просто становился каким-то неуправляемым. И это, в это состояние себя трудно вогнать. Ну, то есть можно, конечно, запросто, вот, вот, и стероидности хватит, но все равно это трудно, это должно быть внутреннее состояние, должно отвести, чтобы черт тут не получил, вот не получай, вот так, мы с этой стороны подойдем, дай-ка я поверну, тогда я отойду, дай зеркало поставлю, посмотрю, что такое, вот, черт его знает, может быть, стыкнет тот или руки обломать. Вот, ну и как-то ты вот так начинаешь, значит, заводиться, и тогда, когда ты забудешься, все получилось.
Да. Алькия, дурацкий такой вопрос задам, да, такой дурацкий, банальный. Какая вот, много ваших работ, и я много знаю, и многие очень мне нравятся. Но вот вам какая самая дорогая? Вы можете такую выбрать?
Ну, это сложно. Нет.
Она не обязательно самая лучшая? Это как...
Нет. Вы понимаете, в чем дело? Вот когда у вас 10 пальцев на руках, да? То, ну, выберите какую-нибудь, которая вам больше всего нравится.
Я понял. Вот.
Значит, это же ведь мое абсолютное состояние. Да, я считаю, что у меня там была какая-то очень удачная и важная для меня работа, там знаковая. Я ее сделал в 73-м, что ли, году.
Какая работа вы...
«Маленький человек с большим сердцем».
Знаю.
Вот она для меня всегда была. Я ее переделывал, перелепливал потом и рассматривал. И вот сейчас я ее леплю, уже 73-й год, много времени прошло. Сейчас я ее леплю уже, значит, вот такого вот размера, значит, рассматриваю ее уже в этом размере. Для себя это все, значит, пока. Вот она меня интересует, потому что, мне кажется, она попала в то, что я понимаю. Вот как-то попала случайно. Ну, случайно. Случайно, это же ведь тоже случайно.
Ну, мишени, наверное, тоже из этого же.
Ну, вот мишени, так это все из этого и идет. Это, в общем-то,
я говорю.
Одно из другого идет из того, что как раз в это время, вот когда после армии, значит, мама делала очередную попытку остановить.
Козличек она вас называла,
да? Козличка, да, полет Валькирии, значит, вот пролетая невысоко над землей. Она позвонила такой потрясающий художник, совершенно дивный и замечательный человек, и товарищ родителей, ну, а потом мой старший товарищ, Думанян Виктор Хачатурович. Очень хороший художник, и главное, что он один из таких создателей Московской школы скульптуры, в общем, ну, он так не сильно повернул чего-то что-то рассмотрел. Вот. Замечательный был художник. Он был председателем распределительной комиссии. Она ему позвонила, значит, говорит, ведь, говорит, это, ну, дайте ему работу хоть какую-нибудь, пускай что-нибудь сделает, что-то дурака валяет. Он говорит, да, сейчас дадим, сейчас вот. И позвонил мне рано утром, часов в 7. Ну, он очень рано встал. Я там сколько-то буду, значит. Он звонил, говорит, да, привет, значит, вот слушай. Сейчас к 10 утра к нам на комбинат. Мы тебе бюст Ленина распределили. Значит, сделаешь полутонатурный бюст Ленина для гранита. Сделаешь, говорит, мы тебе дадим фигуру Ленина. Ну, и ты заслуженный. Я говорю, класс, выиграл, так понравилось. Я говорю, Виктор Хачатурович, я спрашиваю, говорю, там вы где-нибудь пометьте себе так на всякий случай, что этот художник, он будет делать или солдатика, или фонтан. А Ленин я делать не буду.
Ух ты,
он
какой.
Говорит, пошел ты в жопу и повесил трубку. И правильно, все мне больше не звонили, вот, не предлагали. Но, тем не менее, факт остается фактом. Я не делаю политических деятелей. Я не считаю возможным. Я их не люблю просто. Вот, я считаю, что любое неотвечание за свои слова и непонимание себя, и готовность, так сказать, так шевелиться, она мне просто по-человечески не нравится.
Я понимаю.
Тем более, что в нашей стране, к сожалению, еще это связано с задействованием не каких-то позитивных человеческих качеств, а наоборот, тех качеств, которые, в общем, нафиг не надо бы. Вот. Поэтому, так или иначе, когда ты с таким человеком разговариваешь, ты понимаешь, что за ним стоит, что за ним идет. И...
Ну, я понял.
Да, так что не люблю я их. Не люблю. Я считаю, что им памятники не надо ставить. И тогда их снимать не будут. И тогда не будут крушить, если им не ставить памятник.
Хорошо. А если уже поставлен, как вы считаете, ну, нужно снимать памятник?
Нет.
Не нужно, да?
Нет.
Я согласен с вами.
Нет. Я категорически противник этого, потому что не ставьте. Вот, вот важный вариант. Вот вы их не ставьте. Вот вы не думайте, что если сегодня вы у руля там и дуете в эти паруса, то значит так все и будет. Не будет так. У вас сегодня свое представление о норме, о морали. О, Затем будет другое, придут другие люди. Но поэт Гумилев или поэт Пушкин останется, вы хоть все подохнете.
Конечно. Я думаю, что в другой эпохе тот же памятник, он будет звучать уже по-другому. Не обязательно его сносить?
А сносить не надо, потому что это все равно время. Вот значит, если все это ломать и опять ставить, значит, так и будут опять ставить и опять ломать. Остановитесь, ребята.
А мавзолей нужно ставить?
Ну, мавзолей, я думаю, что да.
Все-таки это...
Внутри нет. А мавзолей, да, конечно.
Архитектурно все-таки вещица неплохая, прямо скажем.
В общем, очень серьезная вещь. Она действительно архитектурно серьезная. И найдена в то время, и сделана очень хорошо. Да, то, пожалуйста,
Памятники, которыми сегодня заполняется Москва, вам что-то нравится из этого? Что-то нравится, что-то не нравится?
Ой, это, вы знаете, такой вопрос сложный.
Значит, я понимаю.
Я вам сейчас скажу, в чем сложность этого вопроса. А памятники, которые делают, их делают мои коллеги, товарищи. Это, значит, скульпторы, и я нахожусь с ними в одном приближении, в одном цеху. Угу. Принцип сегодняшнего дня, когда... общество, не общество в лице, так сказать, не знаю, там, продавцов, таксистов, инженеров или учителей, а общество в той двигательной части, то есть вот то, что направляет. Вот. Оно категорически против художников. Оно категорически против вообще творческого начала.
Вот именно нынешнее современное, послесоветское общество.
Сегодняшнее современное послесоветское общество категорически, власть категорически против людей творческих, людей независимых, людей самостоятельных. По-другому бы не закрывали школы музыкальные, художественные, физико-математические тоже. Она против этого. То есть оно против ученых, как самостоятельно мыслящих единиц. Оно точно так же против музыкантов, но оно против еще и остроумного, и веселого. Ей это не надо нафиг.
Она этого, может быть, даже и боится как-то. Она имеет в этом какую-то угрозу потенциальную.
У меня есть какая-то мной сложенная для себя модель, которую я могу озвучить. Так сказать, я не претендую абсолютно на объективность. Но мне кажется, что это в 90-е годы, значит, когда произошел... конечно, замечательный разлом, который, я не знаю, там, что они говорят про 90-е годы, чудовищные, хотите вы или нет, я хочу, потому что это было удивительное ощущение свободы, конечно, надежды, это было какое-то ощущение, что, наконец, очнулась вся вот эта вот болото вот этого,
конечно,
стало
конечно
раскачиваться, и, может быть, мы как люди будем, а не как отдельное дикое племя непонятных зверюшек. Вот. Значит, нет, оказалось, фигня.
Недолго музыка играла.
Крестинка, да, опять. Подернуто все этой ряской такой. Значит, но, понимаете, тогда стали образовываться очень богатые и новые совершенно люди, все эти комсомольские работники, мясники, таксисты, цеховики. Они стали богатые, они себе стали особняки строить, они стали идти во власть, они стали становиться элитой. А при существовании элиты становиться элитой довольно тяжело. Поэтому, значит, элиту эту нужно
концепция
снимать, а эту элиту ставить. А эту элиту нужно переводить в разряд сферы обслуживания. То есть, вот, значит, где-то между собачьим парикмахером и мозолистом. Mm-hmm. При всем моем уважении вот к этим да. профессиям. Но просто художник другое. Mm-hmm. Ну, просто другое. И музыкант другое, и ученый другое. Вот. Когда, значит, так уж совсем засунуть не удалось. Многих удалось засунуть. Очень многих удалось засунуть. Но не всех. Значит, когда это не удалось туда засунуть, то, значит, тогда стали, так как это все равно некие очаги свободы мысли и, так сказать, каких-то независимости, потому что mm-hmm. люди эти одиночки, они, как правило, самостоятельно думающие, отвечающие за свои деяния в своей области. Вот.
И они нонконформисты почти всегда по...
Ну, они по-разному все. Ну, тут я не буду. Дело в том, что они в творчестве. Вот, ну, тут есть такой важный момент, что, ну, я не знаю, там, там некий мой любимейший Шон Гумилев, или такой же мой любимейший Мандельштам, например. Ну, трудно сказать, они разные люди бы тут были.
Ну,
так,
конечно.
Если мы это почитаем дело.
Конечно, конечно.
Разные люди угу. были бы. И разные они суждения могли выносить. И вот тут читаешь там про Мандельштама, вот, ну, то, что вот я читал, то, что вот Надежда Мандельштам писала. А, значит, и, ну, читаешь, что он хотел быть понятым народом. Он, его страшно мучило, что его не понимают. Угу. Его страшно это волновало. Он писал, что делать. И пытался его до Сталина писать. Еще что? Нет. А потом, да, нет. Вот, тихо. Ну, вот как этот скорпион, понимаете? Вот, да. вот такое я говно. Вот нет, не могу. Мы живем под собой, да, ничего страшного. Да, да. И все.
Да,
потому что вот это художественное и поэтическое, и научное, и музыкальное, оно значительно важнее. И оно вырывает из души. Все равно вырывает. Ничего сделать не может. Иначе вы треснете. Вот что получается. Поэтому, конечно, эти люди нахрен они нужны. Потом они, честно говоря, хреново из Маузера стреляют. Вот, поэтому нафиг не нужны здесь. И, в общем, на этой, на буровой так себе работают. Mm-hmm. Вот. И поэтому стали разносить и Академию наук, и, значит, и то, что, в общем, сейчас делают, это, конечно, чудовищно. Ну и Академию художеств заодно. Значит, так не смогли. Этак стали, значит, нет, мы к вам со всем удовольствием и уважением, вот такие мастера, ну, на всякий случай, значит, вот тут ручку-то перелепи, понимаешь, вот так вот, и сделай, пожалуйста, нам 20-метровую фигуру к завтраку, вот, я с утра проснусь смотреть на нее хочу, вот и все, понимаете, это нереально, это немыслимо, это ничего хорошего никогда не будет, никогда не будет ничего хорошего, пока эти люди будут уже, они, может быть, в своих каких-то этих самых специализациях или в своих каких-то сферах, они очень важные, нужные, я не знаю, что про это, я, в общем, знать не хочу, но и не знаю. Вот. Может быть, они какие-то, ну, очень замечательные. Да наверняка 200 раз, понимаете? И наверняка, если сесть с него водки и выпивать, то, наверное, это будет нормальный человек, понимаете? Он не будет ни хвостом махать, ни рога бычить.
Я
а вот в этом деле, в котором их хрена не понимает, и ничего, но ему вот это смещение к попсе, смещение к вкусу зрителя, причем определенного зрителя, фамилии которых мы знаем, угу. вот к этому, вот, понимаете, не вот туда зрителя тащить за уши, а сюда. Вы нам красиво сделаете, и пятки почешите.
Стало общим местом, что мастерская художника должна быть продолжением мастера. Всегда велик соблазн устроить пространство где-нибудь на чердаке, от которого до небес короткий шаг. Но в узких таганских переулках между знаменитым театром и домом-музеем Высоцкого воспарить почти невозможно. Цивилизация, предписавшая старым московским особнякам стать офисами, словно бы сознательно приземляет бунтарский дух. И все же в этой мастерской воздуха ровно столько, сколько положено для тихого умиротворения. Александр Цыгаль обустраивает свой мир под высоченным потолком так, чтобы не только работы, но и он сам не мешали пространству существовать внутри стен. Здесь, как в любой уважающей себя мастерской, конечно, есть второй этаж, но он существует для сна и карандашных работ. Лепить, выкуривать трубку датского табака или, например, выпивать лучше все же внизу, там, где персонажи из гипса или бронзы можно легко принять за собеседников или дорогих сердцу собутыльников. Трубка, вино и глина – сублимация смыслов, привезенных сюда из 60-х годов прошлого века, как суррогатный портвейн 777, один на весь Советский Союз фотопортрет старика Хэма или томик Фрейда. Объекты становятся символами. Москва времен таинственной страсти, если и пыталась вырваться из аскезы повального дефицита, то лишь для того, чтобы вкусить от поэтической избыточности политехнического или Маяковки. Новейшая Москва, напротив, бежит гастрономического рая, укрываясь от щиты в спрятанных от толпы закоулках. Сейчас это вновь называют попытками внутренней эмиграции, но было бы странно помещать в идеологическое клише скульптора, чьим внутренним замыслом должна являться известность, иначе зачем бы ему вообще творить. Цыгаль сторонится разговоров на тему отъезда, заходит ли речь о гении Бродском или, как он считает, ремесленнике неизвестном. И дело не в обычном для многих соотечественников наборе причин, не позволяющих валить, а в этой самой мастерской. В отличие от простых смертных, скульптор помнит не головой, а руками. Тактильная невозможность почувствовать чужую глину – это и есть главное обстоятельство.
Ну, я, конечно, не могу не спросить вас все-таки о вашей такой в народной памяти, в массовой памяти самой знаменитой работе. Это да. Об этой собаке.
Да.
Замечательный. Вам вообще не прийти то, что вот ваше имя связалось вот с этой вот именно скульптурой, не с какими-то изысками такими эстетическими?
Значит, сейчас я отвечу на этот естественный вопрос. Я отвечу на это. Мне позвонил мой, ну, когда-то там, какое-то время, лет 10, наверное, назад, может, 15, мой товарищ, он такой актуальный художник, в общем, такой, так сказать, концептуальный. Вот. Он мне позвонил, слушай, говорит, а тут, понимаешь, мы сейчас выставку затеваем, вот такой проект международный, ну, конечно, тебе это зафигом не нужно. Я говорю, а что такое? Что вы затеваете? Люки для канализации. Значит, мы, говорит, делаем вот такую выставку. Каждый придумывает люк для канализации. Я говорю, класс, мне очень нравится. Я сделал, значит, работу, попросил еще одного своего, значит, товарища, тоже художника. Ее там, значит, подкрасить. Мы с ним вместе подкрашивали. Все, потому что, ну, цветом хорошо работает. В общем, сделал люк канализационный. Даже какую-то премию за это получил на этом концептуальной истории, там было масса народа, значит, и все. Сделал ровно для того, чтобы не поправлять лишний раз корону на голове, понимаете? Вот ровно для этого. Потом сделал марку ложную вместе с ним, чтобы тоже. Потом сделал вторую ложную. Вот нахрен это все не нужно. Хотя, конечно, вызывает удивление, что вот на Сенате стоит Георгий Победоносец, который делал я и с отцом вместе, да? Делал, да, значит, это было обращение именно ко мне, и я был, ну невозможно. Вот тогда я помню, вот меня распирало, когда я пришел к отцу, его папа, да, мы эскиз сделал, значит, ты посмотришь. Да, посмотрю, плохо, да. Ну, нормально, что такое. Я говорю, ну, так вот я тебя приглашаю на эту работу. Чего? Я говорю, ничего. И это, конечно, меня разносило, значит, от восторга. Ну, вот так вот. Ну, конечно, в Кремле только Пинчук Ленина поставил. Больше никто не ставил, там уже сотни лет. Значит, вот, ну, конечно, там, я знаю, Верховном суде правосудия, ну, конечно, там. Нам не дано, да, предугадать, чем наше слово отзовется, да?
Да,
вот этого никто не знает. Вот никто не знает. вот этот памятник получил такую... Видимо, он такой правильный, искренний.
О собаке мы уже говорили.
Да, да. Да, о собаке. Он такой правильный, искренний. И
собак
так попал, что попал. Я ни в коем случае не говорю, что это гениальный скульптор, и какой я молодец. Вот избави Господи. Но просто вот эта вот работа точно совершенно попала. Наверное, другая какая-то собака, может быть, в 20 раз лучше вылеплена, не попала бы.
В том-то и дело, что это не просто попало в тему, не просто, хотя попало и в тему, попало в сердце. Но то, как она сделана, она действительно входит в человеческое сердце.
Да, понимаете.
И мне рассказывали замечательно, там же стерли.
Стерли нос.
Да. Стерли нос.
Не так давно у меня встретил один товарищ, он просто подошел такой, в общем. Он как-то к нашему реализму мало имеет отношение. Вот. И уже он такой совсем пожилой поэт. Но замечательный человек. Все, он ко мне подошел. Слушай, говорит, ты знаешь, я, говорит, тебя поздравляю. Я говорю, с чем спасибо? Вот. Денег хочешь, да, это давай. Он говорит, да нет, ты знаешь, я, говорит, вот там был на Менделеевской, значит, я, говорит, стоял там, ждал жену, и я, говорит, 40 минут. 40 минут, говорит, вот все подходят, трогаю, значит, это вот. Там же всегда цветы на ней.
Да,
там же всегда монетки брошены. Так случилось.
Так случилось.
Потому что вот человечьи вещи в понимании и доходчиво, и сделанные с человечьим отношением, и с возможностью рассматривать, и отходить, и советоваться. И мой брат там, значит, коготки лепил. Я, значит, дядю привез своего, ну, что-то анималист такого уровня, что офигеть, ну, он приехал, тут вот нужно подвинуть, тут вот это, говорит, дай-ка я.
Значит, поцарапал. Я
папу привез, а папа вот смотри.
Папа тоже видел, да?
Да, видел тоже. Я говорю, ну, вот на, вот тут вот, посмотри. Бриль не прят, чуть-чуть, вот, значит, вот это вот, все... Андрюшка Налич, значит, наш архитектор, который вообще-то уже давно, очень много лет, десятилетия работает скульптором. Да, говорит, я буду работать архитектором в этой работе. Все ее построить. То есть это вот какое-то такое вот вложение оказалось правильным, удачным.
И оно как-то еще доказывает, что, в общем, вот, ну, человек не безнадежен.
Да.
Человек не безнадежен. А вот нынешний человек затурканный, вообще загнанный, превращенный в какую-то машину для добывания средств к существованию, он не безнадежен.
Нет, конечно.
Ничто человеческое, ничего по-прежнему. Замечательно. Просто вам очень благодарен за этот чудесный час, проведенный.
Спасибо. И я с удовольствием проговорил с вами.
Спасибо, дорогой. Вот. Спасибо.
Потому что мне было интересно отвечать на то, что вы спрашиваете, что бывает не всегда.
Спасибо, мой
как вы знаете.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, а также телеканалы «Настоящее время», вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был скульптор Александр Цыгаль. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
Я
бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.